Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. После вышедшего недавно в эфир «Радио Свобода» большого интервью с известным петербургским журналистом Дмитрием Запольским, уехавшим в эмиграцию на Таиланд, он стал получать многочисленные угрозы от людей, бывших фигурантами событий 90-х годов в Ленинграде и Петербурге. Эти угрозы привели к обратному результату. Дмитрий Запольский решил поделиться с нами той информацией, которой не делился до сих пор ни с кем. И первым, о ком он решил рассказать, был охранник Анатолия Собчака, Владимира Путина и других членов из команды Смольного Роман Цепов. Отмечу сразу, смерть Романа Цепова, произошедшая в 2004 году, оставила много вопросов. Симптомы, которые наблюдались у него перед смертью, соответствовали симптомам при отравлении радиоактивным веществом, типа полония. Такие же симптомы наблюдались перед смертью у Александра Литвиненко. Любопытно отметить, что возглавлявший следственную группу, расследующую эту смерть, полковник милиции Михаил Быстров, ныне в отставке, руководит сегодня известным коллективом «Общество с ограниченной ответственностью. Интернет-исследования», получившим презрительное название «Ольгинские тролли». Роман Цепов похоронен на Серафимовском кладбище. Его могила находится рядом с могилой родителей Владимира Путина. Слово Дмитрию Запольскому.
Роман Цепов, его настоящая фамилия Беленсон, офицер конвойных войск. Он сын женщины, которая работала главным стоматологом не то Крестов, не то всего тюремного управления Ленинграда. Пошел он в эту систему замполитом. И в 90-м году, собрав, видимо, какие-то достаточно серьезные знакомства в криминальных кругах, а многие тогда именно конвойные офицеры, замполиты и опера уходили из тюремной системы именно для того, чтобы на воле в гражданской жизни взаимодействовать с нарождавшейся тогда мафиозной системой. Цепов в 90-м году уволился из органов и сразу практически занялся созданием частного охранного предприятия. Законы, позволяющие это сделать, к 90-му году уже сформировались, и он создал в 91-м году, зарегистрировал первое частное охранное предприятие «Балтик-Скот». К этому времени у него уже была достаточно интересная клиентура. Первое, что он сделал, он предложил охрану Анатолию Собчаку, а тогда вышел он через Нарусова на него. Через Нарусова он вышел тоже там довольно интересно. Там был такой человек по фамилии Захватов, который их связал. Там участвовал Александр Невзоров. Познакомив его с Захватовым, и Рома очень быстро стал спонсировать различные журналистские проекты, медиапроекты, чтобы прорекламировать себя. И очень быстро стал охранять Собчака, Нарусову, Ксению, которая, наверное, была самой сложной с точки зрения охраны, потому что вела довольно бурную жизнь, о которой не хотела, чтобы знали даже родители. И, собственно, тогда же Рома сошелся близко достаточно с охранником Ельцина, Виктором Золотовым, который вскоре стал соучредителем, как считается. Я не знаю, по документам он проходил соучредителем «Балтик-Скорда» или он был неформальным соучредителем, но то, что он участвовал в этом процессе, несомненно, и курировал этот процесс, будучи офицером 8-го управления КГБ СССР, а в дальнейшем став сейчас известным начальником президентской охраны. Еще до того, как стал президентом Путин, он уже был начальником после Коржакова. И сейчас он, как известно, главнокомандующий Национальной гвардии внутренних войск, тоже особо доверенное лицо Владимира Путина. Цепов при участии Золотова создал систему, которая позволяла быть посредником между властью и криминалом, между правоохранительными органами и мафией, между бандитами и теми, кто должен был с ними бороться. Тогда была идея монетизировать каким-то образом правоохранительные органы, чтобы конкретно получать прямые деньги за закрытие дел, за выпуск из-под ареста, за заказные уголовные дела. У Ромы это хорошо получилось. На тот момент мы с ним очень близко общались и, можно сказать, дружили. Он обеспечивал мою охрану. Она была очень нужна, потому что я тогда занимался довольно сложными расследованиями, как, в общем-то, и сейчас занимаюсь. Только в других, конечно, уже совсем ситуациях. Мне нужна была безопасность, Роме нужна была слава. Я снимал ему рекламные ролики, я информировал его о чем-то, что можно было получить через мои каналы. Он информировал меня о том, что можно было получить через него. Ну, в том числе программу «Вавилон» тогдашнюю смотрели во всех изоляторах и тюрьмах. И, в общем, было очень удобно доводить информацию до криминального сообщество через средства массовой информации. Сначала смотрели 600 секунд, потом стали смотреть меня. Это был такой вполне адекватная замена. Сначала Рома спонсировал 600 секунд, потом спонсировал меня. Собственно говоря, и на тот момент я столкнулся с тем, что Рома решает вопросы с игорным бизнесом. Он передавал наверх достаточно большие суммы, через него шли деньги, взятки для власти, достаточно большие деньги.
Вам известно, кому передавались эти деньги в Смольном?
Я знаю несколько эпизодов, когда деньги передавались, например, непосредственно в мэрию, непосредственно вице-мэру. Я не присутствовал при передаче денег, но я видел эти деньги. Я склонен считать, что Рома не обманывал. Говорят, что вот это вот предназначено для Смольного. Дело в том, что была известная, например, история, я в интернете ее краем глаза видел, то сейчас о ней много неправды написано, но я видел знаменитый изумруд 16 карат, который передавался для Людмилы Путиной. Конечно, момент передачи опять я не видел, но Рома мне его показывал и говорит, что это такой сюрприз от гостиницы «Пулковская», от казино. Я так понимаю, что в этом сюрпризе поучаствовало несколько авторитетов, которые собирали на это деньги. Потом, как ни странно, в интернете сейчас есть сведения, что этот изумруд якобы Рома выиграл карты. Но я думаю, что это поздняя уже такая дезавуация этой истории, выполненная не без участия журналистской группы, которая спонсировалась в том числе Кумариным. И крышевалась также на уровне тех людей, о которых я говорил, как учредителей Балтийской скорби, уже после смерти загадочной. Ничего загадочного нет, потому что, судя по всему, Рому отравили именно полонием, и отравили именно на нем этот вариант был отработан. Как известно, такие яды, они не просто так давались. Это, я думаю, была вполне очевидная заготовка специально для конкретного человека. Я думаю, что Рома очень сильно мешал многим людям, которые сейчас не хотели бы, чтобы у них были такие хвосты прежней жизни, информационные хвосты. Поэтому Рому и очень технично устранили в 2004 году. То, что он дружил с Золотовым, это очевидно. То, что он был достаточно близок к Путину, это тоже очевидно. И к Собчаку, и к Нарусовой, и к Березовскому, и к многим другим фигурам.
Дмитрий, журналисты называли Романа Цепова охранным олигархом или серым кардиналом. Какую же систему создал этот серый кардинал, точнее сказать, какую систему ему позволили из Смольного и выше создать?
Вся система власти заключалась в том, что каждая должность генеральская продавалась. Для чего Цепов был нужен? Он просто получал деньги за назначение. Начальника РУВД, начальника ГАИ, а потом просто всей структуры ГУВД, потом ФСБ, ФАПСИ, налоговый. Он просто получал чемодан денег за каждое назначение. И договаривался с каждым Кумариным. У тебя будет два начальника РУВД, там, Мирилашвили. У тебя будет два начальника РУВД. Костя Могила, у тебя будет два начальника РУВД. Какой-нибудь Джиревич Казанский. У тебя, брат, один. Почему? Да потому что у тебя 100 бойцов, да, а у Кумарина 300. Ну или там, у тебя 1000 бойцов, а у Кумарина 30 тысяч. Поэтому тебе не положено, ты еще молодой. Ну, занеси тогда не 5 миллионов, как все, да, 15. Ну, сделаем тебе тоже. Понятно. То есть контроль за денежными потоками. А это тоже денежные потоки. Поэтому Рома очень тесно общался с Золотовым. Поэтому Рома контролировал наркотрафик. Поэтому Рома контролировал взятки за назначение всех начальников. То есть с самого начала 2000-х годов, там, вот, с начала 90-х, на самом деле, появилась как система, да, а с начала 2000-х это стало уже государственной машиной. Отработано это было на казино в городе Петербурге в 90-е годы. В Петербурге на этой площадке отработалась система власти как монетизации, как начиная с прихода Путина в российскую политику, степ-бай-степ, шаг за шагом, любое действие оказывалось оплачено. Любой судья там оказывался на связи у спецслужб. Любой там журналист на связи у спецслужб. Я не знаю, любой политический какой-то деятель на связи у спецслужб. Габизация России. Вот это очень интересная штука, на которой я сейчас работаю. Вот, над которой я сейчас хочу написать книгу об этом. Как произошла кгбизация? То есть вот методы, которые КГБ применяла в 70-е, 80-е годы, они сегодня стали методами государственной политики России. Сегодня вся политика, все, что происходит, это, в общем, по сути дела, работа мелкого опера. Мелкого районного опера КГБ. Система была выстроена для того, чтобы выкачивать деньги с любых абсолютно назначений, от рядового гаишника до начальника ГУВД. Вот к концу 90-х, к началу 2000-х,
весь руководящий состав Петербургского ГУВД, весь прошел через Цепова. Начальники управления ГАИ, там, начальники ГОРДОЙ, все проходили собеседование у Цепова. Соответственно, Цепов давал заключение. Да, нет. Дальше согласовывалось это на уровне Золотова, дальше шло назначение.
Естественно, что все они платят. Нет такого, по крайней мере. Может быть, последняя каденция 2011 года что-то изменилось, не знаю. Но до этого все платили. Все горзаказы, все. Знаешь, какой объем информации, чем занимается высшее российское государственное политическое руководство? Согласованием начальников ГАИ. Это нормально? Ну вот мы видим страну так, как она есть. Я видел, как назначался начальник ГАИ Петербурга. Не буду называть его имя, потому что человек хороший. Он сидел в госпитале, в отдельной палате. И к нему приезжали люди с чемоданами денег. Он за сутки собрал 10 миллионов долларов. И эти 10 миллионов долларов поехали в Москву, и через неделю он был назначен начальником управления. Кто занимался передачей денег? Рома Цепов. Те знали. ФСБ знал. РУБОП, УВД. Все знали. Все без исключения об этом были в курсе. Улыбались. Это знали бандиты, это знал Кумарин, это знал Костя Могилов. Все показывали пальцы. Все знали. Я видел собственными глазами этот чемодан с этим бабом. И что дальше? Другой вариант. Выборы депутата. Идут выборы. Допустим, там, я не знаю, партия Яблоко, ЛДПР, Единая Россия. Прекрасно. Все занимаются выдвижением кандидата. Значит, за каждого кандидата по 250 тысяч долларов кэша заносят наверх ментов, чтобы не возбуждали уголовные дела во время выборов. Прекрасно. Я видел собственными руками. Знаю, кто, куда и как.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими размышлениями и воспоминаниями продолжает делиться уехавший в эмиграцию известный петербургский журналист Дмитрий Запольский. Дмитрий, во время перестройки и Анатолия Собчака, и Владимира Путина многие обвиняли в сотрудничестве с западными спецслужбами. Об этом, кроме других, кроме, например, Юрия Шутова, в своих мемуарах рассказывает бывший начальник УБХСС Главного управления внутренних дел Ленинграда Санкт-Петербурга полковник милиции Геннадий Водолеев. Помогая бригаде следователей из Москвы проводить расследование деятельности администрации Анатолия Собчака, он обращал внимание на то, что предвыборную кампанию по избранию Анатолия Собчака президентом России должны были финансировать лидеры западных стран, в частности, президент Франции Жак Ширак. При этом, когда Геннадия Водолеева Анатолий Собчак уволил с должности начальника УБХСС, он стал работать начальником юридического отдела петербургского метрополитена и обнаружил, что Анатолий Собчак открыто лоббировал, цитирую, «продвижение на российский рынок одной известной французской фирмы, тесно связанной с их военно-промышленным комплексом». Французы должны были полностью перевооружить электроникой петербургский метрополитен на весьма невыгодных для нас условиях. В Смольном тех лет не было понимания того, что метрополитен Санкт-Петербурга не только и не столько бизнес-проект, но важнейшая часть Министерства путей сообщения, ключевой объект гражданской обороны. Карту защиты Санкт-Петербурга на случай войны чиновники города, ведомые мэром, добровольно хотели передать фирме с весьма сомнительной биографией и такими же целями. Конец цитаты. Насколько, Дмитрий, по вашему мнению, были обоснованными такие подозрения о сотрудничестве с западными спецслужбами членов команды Анатолия Собчака?
Насчет Собчака я могу только предполагать, зная косвенно его контакты с израильскими спецслужбами, зная, что он был не чужд, скажем так, материальным интересам, но вот сказать, что я четко знаю о том, что он работал на какую-то разведку, на сегодняшний момент мне сложно. То, что такие свидетельства есть относительно Путина, это действительно так. Действительно, они есть. И эпизод с Вячеславом Жарко, наверное, самый яркий эпизод, подтверждающий это. Я могу сказать четко, что мне приносили пленку, на которой был заснят момент контакта разведчика Путина с куратором из БНД. В ту пору, когда он работал в Дрездене. Довольно скандальная ситуация. И тогда утверждалось, тот, кто пленку мне приносил, это вот именно господин Жарко, говорил, что Путин двойной агент, что он работал на разведку Западной Германии и на КГБ одновременно. И именно эта его работа, недоказанная, но подозрение пало, именно это и послужило его отстранению от разведработы дальнейшей. и возвращению в какое-то мутное совершенно управление кадров по Ленинградскому комитету госбезопасности по личному составу. Ну, то есть, в общем, фактически ссылкой, отставкой для разведчика — это сбитый летчик, хромая утка. То есть его изъяли из активного процесса и отправили куда-то в подвал. Собственно, где он и всплыл потом в качестве помощника проректора, даже не ректора, помощника проректора. То есть, ну, грубо говоря, там, каким-то рядовым опером в первый отдел университета. Это очень низкий уровень для человека, который имел опыт зарубежной разведработы. Это было в 2000 году, в самом начале, когда Жаркис, тогда майор ГРУ, ведущий дело оперативной разработки русского видео, пытался меня вынудить поставить в эфир этот ролик перед выборами президента. Как, в общем, предвыборный аргумент. И действительно, я сейчас могу сказать, что этот ролик видел. И то, что на нем изображено, это, конечно, передача, очевидная передача оперативной информации, оперативная встреча. Я сумел тогда отбиться от демонстрации, понимая, что если я покажу этот ролик в эфире, то мне, в общем, жить останется не так много. Я сумел это скрыть. И я сумел отвязаться от этой милой необходимости показывать это в эфире. Вот, но то, что на тот момент это была игра разведки, это было совершенно понятно.
Вы можете рассказать более подробно об этом оперативнике Вячеславе Жарко?
Он возглавлял наезд на русское видео, который организовывало ведомство Полтавченко, то есть налоговая полиция на тот момент. Значит, он был прикомандирован из главного разведуправления, он был майором, не скрывал этого. То есть, когда штурмовали русское видео спецназовцы, они штурмовали и офис на Каменном острове, это знаменитую резиденцию «Каноль», Жданова, и на Тихорецком проспекте, это здание с тюльпаном, где русское видео занимало один этаж в институте космическом каком-то. И он занимался, то есть возглавлял оперативно-следственную бригаду. Следственную бригаду возглавлял господин Ванюшин на тот момент из Генпрокуратуры. Он вел дело Рождественского и его окружение, он организовал обыски у 12 сотрудников, включая Руслана Ленькова. Такой, как бы похожий на Маяковского, лысый, такое впечатление, что немножко на каких-то веществах, типа кокаина, что-то такое, такой на бодрячке все время, постоянном, с военными замашками, такими армейскими. Хотя не глупый парень. Потом выяснилось, что он работал непосредственно на Березовского. Я с ним столкнулся, когда был этот самый наезд. К счастью, мне удалось из-под удара выйти. Накануне меня предупредили о том, что наезд будет. Я накануне сжег все документы, которые каким-то образом могли ко мне претензии организовать. У меня просто были пустые комнаты, то есть без документов. Я на тот момент возглавлял информационное вещание, был вице-президентом компании и подписывал все микрофонные папки, был главным редактором телеканала. Я все микрофонные папки сжег. Когда был обыск, вскрывали сейф и нашли там большие деньги. Деньги эти привозились от Зюганова, деньги привозились от Бориса Ельцина перед выборами 95-го года. Это деньги, которые получало русское видео. Там, наверное, были деньги и от Собчака. Я не знаю происхождения, но там были большие суммы, больше 100 тысяч долларов. Короче говоря, на тот момент этот самый Слава Жарко был главной фигурой.
Дмитрий, а что вам известно о дальнейшей судьбе Вячеслава Жарко?
После того, как вся эта история закончилась, я в силу пытливости ума стал искать вообще, что можно найти по поводу этого господина Жаркова. Вот выяснилось, что в 2000-х годах, после дела русского видео, он довольно плотно общался с Литвиненко. По данным, которые можно найти в интернете, он вдруг пришел в приемную ФСБ, сказав, что он никакого отношения к ГРУ не имеет. Вообще непонятно, кто он, сотрудник, да, но он был сотрудником, насколько я понимаю, ФСБ, как официально, как он говорит, и как об этом написали в «Комсомольской правде», да. Там есть такой пассаж, ну почему-то мне говорят, что я сотрудник ГРУ. Ну, почему-то и говорят, потому что он представлялся сотрудником ГРУ, и никто этого не сомневался. И Ванюшин мне, конечно, подтверждал, что он прикомандирован именно из ГРУ. Что он пришел в Центр общественных связей ФСБ России и заявил: дорогие коллеги, я, Вячеслав Жарков, являюсь английским шпионом, сотрудником разведки МИ-6. Так как я сдаюсь, значит, соответственно, я не подсуден, вот я вам выкладываю все свои. Я работал у Березовского в штабе, который работал на иностранную разведку. Значит, в этом штабе со мной вместе работали Невзоров, Даренко, еще ряд известных людей. Меня вербовал лично господин Литвиненко и его окружение. Собственно, я вот английский шпион, делайте, что хотите. Ну, после чего с ним получилось несколько интервью довольно ярких, где он описывал, какой он замечательный английский шпион. То есть в момент наезда на русское видео он был сотрудником иностранной разведки. И, в общем, собственно говоря, вся эта история приобретает несколько трагикомичный характер, потому что это действительно подобного просто никогда не было. Кто работал на Березовского, на кого работал Березовский, кто организовывал выборы 2000 года, 99 года и чем все это вообще закончилось. После чего господин Жарков исчез вообще из публичного поля. Попытка моя провести очень глубокий анализ по социал-медиа, по каким-то следам, ни к чему не привела. Я думаю, что он попал под программу защиты свидетелей или еще каким-то образом стер свою личность, двуличность.
Дмитрий, бывший начальник УБХСС Ленинграда Санкт-Петербурга, полковник милиции Геннадий Водолей в своей книге воспоминаний «Юрий в день партийных принципов. Дней редеющая нить» рассказывает о том, что накануне президентских выборов в 1999 году в Санкт-Петербург по линии тогдашнего министра МВД Владимира Рушайла, действовавшего в связке с известным, я цитирую, «политическим интриганом Борисом Березовским», была послана бригада с целью сбора компромата на Путина. «Задача у москвичей была несложная», – пишет Геннадий Водолеев. «В Питере будущий президент наследил достаточно. Это подтверждает и мой друг, бывший начальник легендарного РУБОП Сергей Сидоренко. Москвичам помогали известные оперативники, среди которых было несколько моих знакомых, так что я был в курсе данной политической интриги. Взгляды Бориса Березовского я не разделял, считал Владимира Путина представителем системы госбезопасности, более других достойным возглавлять Россию в столь критическое для страны время». На тот час таковой была моя гражданская позиция. Все известные мне сведения по данному вопросу я передал Полтавченко с тем, чтобы в Москве Владимир Путин мог принять соответствующие контрмеры. Дальнейший ход событий показал, что так и было сделано. Путин стал президентом России, Полтавченко 18 мая 2000 года был назначен полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе. Конец цитаты. Любопытно, Дмитрий, получается, что, судя по этой информации и по вашей истории с оперативником Вячеславом Жарко, Борис Березовский не только не продвигал на президентский пост Владимира Путина, как это принято считать, но наоборот, собирал на него компромат. Вы согласны с этим?
Самое смешное в этой истории, что мы все до сегодняшнего момента думали, что Березовский проводил выборы Путина. Что, собственно говоря, Березовский организовал, сосватал Путина, Волошину и Юмашеву. Что, собственно говоря, через Березовского Путин и стал тем, кем он стал. Но сейчас мы понимаем, что, оказывается, вот я в своих мысленных экспериментах очень серьезно поставленных, я сейчас понимаю, что на самом деле не так, что на самом деле Березовский работал против Путина. Вот ты говоришь про группу Рушайла, значит, соответственно, эта группа, естественно, работала на Березовского. Жарко работал на Березовского, Доренко работал на Березовского, Невзоров работал на Березовского. Это все люди Березовского. Значит, соответственно, все эти люди, они работали очень близко, плотно и тесно с английской разведкой. То есть, на самом деле, мы сегодня понимаем, что Англия пыталась каким-то образом противостоять продвижению, стремительному продвижению Путина на роль первого лица в государстве. И за это можно, в общем, наверное, увидеть конфликт, который был с Березовским в дальнейшем, да, и можно увидеть потом и, в общем, конфликт интересов с Англией, потом какая-то очень серьезная ссора, первые годы правления Путина, очень неприятная, серьезная, и до сих пор она как бы продолжается. Закрытие британских советов и так далее, всяческое, самое неприятное, да, ну, как бы мы видим, как Англия с какой радостью, в общем, помогала Березовскому и его окружению. То есть, может быть, как раз вот эта вот история с гибелью Литвиненко, она в том числе как-то укладывается в это. Потому что, возвращаясь к этой истории, да, говоря про майора Жарко, он-то с Литвиненко был очень близок. То есть, будучи английским разведчиком, он был на связи у Литвиненко, он встречался со своими кураторами, он ездил в Лондон, где, собственно, с Литвиненко они общались, и он его инструктировал. То есть, а то, что этот самый Жарко работал против Путина и пытался этот самый несчастный компромат на Путина слить через меня, говорит непосредственно о том, что, в общем, там все было не так просто. Это как раз говорит о том, что именно перед самыми выборами Березовский пытался не допустить Путина до власти. И кто об этом никогда не говорил, да, и что Березовский пытался остановить выборы Путина, И вот эта группа Рушайла, которая приезжала, и компромат, который вбрасывался на Путина, да, и я думаю, если подумать, то можно найти еще что-то. И, собственно говоря, что очень интересно, что все-таки Рома Цепов работал достаточно близко с Березовским.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими размышлениями и воспоминаниями о 90-х с нами делился известный петербургский журналист Дмитрий Запольский. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.